Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы:
як раскол праваслаўнай царквы адаб'ецца на беларусах.
Искать другие храмы, которых, слава богу, в Европе тоже очень много.
У центры Минска АМАП затрымаў актывістаў моладзі БНФ.
Эта акция присвечена, как показать людям всю правду белорусского войска, что люди, когда идут за вот таким вот билетом червоного колеру, как криви, и они отримовывают билет на той свет.
Ці прыжывуцца ў Беларусі электрамабілі?
То есть вот эти зарядные станции, которых будет у нас установлено 1224 штуки, мода 3, к 30-му году, они будут позволять заряжать нам автомобиль грубо 15 км в час.
Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Руская праваслаўная царква разарвала адносіны з Канстанцінополем. Такое рашэнне 15 кастрычніка вынес сінод РПЦ, які, дарэчы, упершыню збіраўся ў беларускай сталіцы. Прычынай новага разрыву стала тое, што Канстанцінопальскі патрыархат даў аўтакефалію ўкраінскай праваслаўнай царкве, а таксама зняў анафему, накладзеную Масквой, з кіраўнікоў неканонічных украінскіх церкваў. РПЦ палічыла такія дзеянні незаконнымі.
Тым часам у кіеўскім патрыархаце заявілі, што сінод рускай праваслаўнай царквы цалкам паўтарае палітыку Крамля і ідзе па шляху самаізаляцыі ў адказ на законны рашэнні міжнароднай супольнасці.
А пра тое, як да разрыву кантактаў паміж Масквой і Канстанцінополем ставіцца беларуская праваслаўная царква і ці змогуць беларусы хадзіць на прычасць у грэчаскія храмы, даведаемся ад нашай журналісткі Марыі Вайтовіч.
Старшыня аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыархату мітрапаліт Валакаламскі Ларыён заявіў, што беларуская праваслаўная царква далучаецца да рашэння рускай праваслаўнай царквы аддзяліць ад Канстанцінополя. Ці значыць гэта, што на паседжанні сінода РПЦ, якое прайшло ў Мінску, прадстаўнікі БПЦ актыўна падтрымалі рускіх братоў па веры? Ці нас проста не спыталі і рашэнне прынялі аўтаматычна? А калі першы варыянт, то як была зафіксаваная кансалідацыя? Хто са святароў, што працуюць у Беларусі, устаў і сказаў: «Я падтрымліваю». Тлумачы старшыня сінадальнага інфармацыйнага аддзела БПЦ пратэерэй Сергей Лепін.
Как таковой процедуры поддержки белорусской церкви, как части русской церкви, решений всей церкви, собственно говоря, нет. Но святейший патриарх, члены синода русской православной церкви встречались с членами синода белорусской православной церкви. У них была возможность согласовать свои позиции.
Просим растлумачыць падрабязней.
Я не хочу даже вот этим заниматься ерундой этой. Давайте, а какими, на какой бумаге, какими чернилами, а какими словами, дайте текст, может быть, вам. Потому что Белорусская Православная Церковь взяла и поддержала, поэтому были сделаны выводы. Белорусская Православная Церковь – это 15 архиереев, это синод целый, да, который уже однозначно выступал с заявлениями, например, заявление 11 сентября, почитайте, о поддержке ситуации по Украине.
У заяве, пра якую ідзе гаворка, сінод БПЦ аднадушна падтрымаў пазіцыю патрыярха Кірыла па прызначэнні двух іерархаў Канстанцінопальскага патрыярхата экзархамі Канстанцінопальскага патрыярхата ў горад Кіеў і выказаў надзею на дапамогу Божую ў мірным урэгуляванні няпростай сітуацыі, каб захавалася адзінства сусветнага праваслаўя. Ні слова пра разрыў з Канстанцінополем у гэтым дакуменце няма. Ды і не можа быць, бо пра гэта стала вядома толькі вечарам 15 кастрычніка. Атрымліваецца, у той вечар мітрапаліт Мінскі і Заслаўскі Павел спыніў зносіны з патрыярхам Канстанцінопальскім і сусветным Варфоламеем аўтаматычна на падставе ранейшых дамоўленасцяў. Яго жаданнем, нежаданнем пайсці на гэта ніхто не цікавіўся. Калі пачытаць статут рускай праваслаўнай царквы, робіцца ясна, што цікавіцца думкай БПЦ ніхто і не павінен быў. Пункт 15 раздзела 13. У рускай праваслаўнай царквы ў цяперашні час ёсць беларускі экзархат, які знаходзіцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Беларуская праваслаўная царква – іншае афіцыйнае найменне беларускага экзархата. Пункт 3 раздзела 13. Рашэнне памеснага і архіерэйскага собору і Святого Синода з'являються обов'язковими для екзархату. Як рішення РПЦ розірвати евхаристичні зносини з Константинополем, підтримане Білоруською православною церквою, повпливає на вірників. Сергій Лєпін розповідає, що зміни тичаться білорусів, що живуть за межою. Тепер вони не зможуть причащатися у грецькій православній церкві. Вийти одно.
Искать другие храмы, которых, слава Богу, в Европе тоже очень много.
Отлученный на год от служения у церкви закрытого патриарха Кирилла отец Александр Шрамко меркует, что забороны РПЦ молиться у церкви Константинопольского патриархата дотычется перед усим святаров.
Я был этим прихода храма святого Архангела Михаила. Все, я принадлежу к храму, этот храм принадлежит Белорусской православной церкви и Русской православной церкви. Все, конкретно. Я, если когда куда-то выезжал, например, за межу, я должен вполне был вести с собой специальное посвечество от своего архиерея, где написано, что я належу к этой церкви, и не маю там запрета и так далее, и показываю там, ну, понимаю, потому что у вас есть интересное там общение. А если его нет, то не принимайте. Вот. Это только для клира это мае некий сенс конкретный. А для мирян это больше такая, ну, так, каблюзи такая чуля.
Отец Александр меркует, что все эти забороны будут актуальны в Украине, а не у нас. Мария Вайтович, Еврорадио.
Дарэчы, айца Александра Шрамко на год адлучылі ад служэння ў царкве за, увага, сістэматычныя публікацыі ў СМІ паведамленняў, якія зневажаюць праваслаўную царкву і сеюць у сэрцах людзей варожасць і нянавісць. Афіцыйную паперу святар атрымаў у аўторак у мінскім упраўленні БПЦ. Айцец Александр зможа вярнуцца да служэння толькі праз год, калі пакаецца і зменіць сваё стаўленне.
Нагадаем, што 14 кастрычніка ў Свята-Духавым саборы айцец Александр разам з іншымі беларускімі святарамі сустракаў патрыярха Кірыла. Паколькі Александр Шрамко актыўны блогер, ён фатаграфаваў сустрэчу і размесціў фота машыны патрыярха і ахоўнікаў з навушнікамі ў Фейсбуку. Акрамя таго, бацюшка раскрытыкаваў паводзіны патрыярха, паколькі Кірыл праігнараваў вернікаў, якія чакалі яго некалькі гадзін, нават не павярнуўшыся да іх.
На наступны дзень бацюшку, апранутага для літургіі ў мінскім храме ў гонар усіх святых, попросили покинуть церемонию. Шрамко сказали, что ён нібыта абразіў Беларусь, царкву і патріарха.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» даведаемся пра тое, чым скончылася акцыя моладзі БНФ каля будынка Міністэрства абароны. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
28 верасня Дзяніс Мандзік адразу пасля абрання на пасаду старшыні моладзі БНФ у эфіры Еўрарадыё распавёў, што цяпер моладзевая структура адной з самых вядомых палітычных партый Беларусі пачне весці больш актыўную працу.
Новы кіраўнік моладзі БНФ паабяцаў, што актывісты арганізацыі будуць часцей выходзіць на вуліцы з акцыямі пратэсту, а не толькі паказваць сваю актыўнасць у інтэрнэце.
У выніку 16 кастрычніка прадстаўнікі арганізацыі на чале з Мандзікам прыйшлі до будинку Міністерства оборони, каб виказати свою позицію на конт гвалту у білоруському війську. Чим скончилася гэтая акція, довідаємося від нашого журналіста Романа Протасевича.
16 кастрычніка для будинку Міністерства оборони у центрі Мінська пройшла антивоєнна акція молоді БНФ. Яна протягувалася усього некілька секунд, після чого активістів затримали. На керівника організації Дениса Мандзіка, а так само Ганну Смілевич і ще одного невідомого активіста полювали півтора десятка людей у цивільним, кілька міліціонерів у формі і супрацовники військової комендатури. Затриманих повезли у центральний РУУС. Ось що поспів розповісти Єврорадою керівник молоді БНФ Денис Мандзік перед своїм затриманням.
Ця акція присвячена в першу чергу, щоб показати людям всю правду білоруського війська, що люди, коли йдуть за ось таким ось білетом червоного кольору, як криві, вони отримовують білет на той світ. І насамперед, це так і отримовується. Так само ми вынесли некалькі фотаздымкаў апошніх загінулых салдатаў, байцоў, такіх як Коржыч і дудары і астатнія. Мы выйшлі менавіта ў гэтае месца.
Такім чынам моладзевая арганізацыя распачала вулічную частку кампаніі «Білет на той свет». Падчас яе юнакі жадаюць нагадаць грамадству пра праблемы самагубстваў і дзедаўшчыны ў войску. Пра гэтую кампанію Дзяніс Мандзік распавядаў у тым ліку ў жывым эфіры Еўрарадыё, які адбыўся 28 верасня. Паслухаць запіс можна на сайце euroradio.fm. На момант выхаду матэрыялу ў эфір усе затрыманыя дагэтуль не былі вызвалены, а іх далейшы лёс невядомы. Звычайна пасля неўзгодненых акцый актывістаў судзяць па першай частцы артыкула 23.34 Кодэкса аб адміністрацыйных правапарушэннях, парушэння парадку арганізацыі ці правядзення масавых мерапрыемстваў. Адказнасць прадугледжвае штраф у памеры да 30 базавых велічын ці да 15 сутак адміністрацыйнага арышту. Раман Партасевіч, Еўрарадыё.
А пакуль моладзь БНФ пратэстуе супраць гвалту ў беларускім войску, у аўторак у судзе Мінска раёна пачаўся суд па справе аб гібелі на палігоне падчас заняткаў па агнявой падрыхтоўцы салдата Дмітрыя Удода.
Па справе праходзіць вайсковец 120-й механізаванай брыгады, яго вінаваціць у парушэнні правілаў абыходжання са зброяй, што пацягнула смерць чалавека. Сваю віну ён прызнае.
Трагічнае здарэнне адбылося 4 красавіка. Вайсковец, якога цяпер судзяць, уваходзіў у склад экіпажу БМП. Ён парушыў меры бяспекі, з-за чаго пачаў страляць танкавы кулямёт. Механік кіроўца памёр на месцы ад кулявога ранення.
Яшчэ ў красавіку стала вядома, што Дмітрый Удод служыў у печах разам з Аляксандрам Коржычам, які загінуў у кастрычніку мінулага года. Гучная справа, цяпер усё яшчэ разглядаецца ў судзе. Дарэчы, Удод праходзіў па ёй у якасці сведкі.
А пасля кароткай музычнай паўзы і выпуску навінаў даведаемся пра тое, ці прыжывуцца электрамабілі ў Беларусі. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум». Ліза Кучаравая ды Раман Усцінаў пры мікрафонах. У Беларусі з'явіцца дзяржаўная зарадная сетка для электрамабіляў. Праграму па яе стварэнні 10 кастрычніка прыняў Савет міністраў. Паводле плана ўрада да 2030 года ў нашай краіне адкрыюць 1304 электрычна-зарадныя станцыі.
А пакуль парк электрамабіляў у Беларусі невялікі. У ім усяго каля сотні машын. Справа ў тым, што умовы набыцця электракараў для беларусаў не вельмі прывабныя. Напрыклад, крэдыт на пакупку электрамабіля дае толькі адзін банк у Беларусі і толькі ў еўра па 6% гадавых. Акрамя таго, мытныя пошліны на ўвоз электрамабіляў зноў выраслі.
Пра тое, ці перасядуць беларусы на экалагічнае аўто і ці ёсць сэнс у такой колькасці электрычна-зарадных станцый, Еўрарадыё паразмаўляла з уладальнікам станцыі тэхнічнага абслугоўвання па рамонце Тэсла і даўнім прыхільнікам электрамабіляў Вадзімам Шутом. А мы перадаем слова нашаму журналісту Паўлу Свярдлову.
Як вы думаеце, Вадзім, да 2030 года? Гэта праз колькі? Праз 12 гадоў. Хаця, ў прынцыпе, не так ужо і далёка. Да? Ці будуць у Беларусі электрамабілі на дарогах звычайнай справы?
Я думаю, что если наше государство будет так относиться к зарядным станциям, то, наверное, даже я откажусь от эксплуатации электромобиля, честно. Вот, по крайней мере, в этом постановлении написано, что до 2021 года будет установлено 431 зарядная станция. Но те зарядные станции, которые они хотят установить, это, ну, не знаю, это не зарядная станция, это, наверное, не улучшает, а даже ухудшает положение электромобилистов, потому что это, ну, не то, что хотелось.
421 – это по всей краине.
Да, до 21 года.
За два года. Да, 19-й, 20-й, да. До 21-го. В принципе, 18-й уже амаль скончился, так?
Да.
Вось, значит, это мало.
Это очень мало.
Але электромобилей пакуль што не шмат.
Да, но поймите, как можно ездить на электромобиле, если те зарядные станции, которые 431 хотят поставить, это не зарядные станции, скажем, это просто розетки. То есть из них пишут, что всего... У нас вообще до 30-го года будет всего лишь 80 зарядных станций быстрых. Из них 25 будет супербыстрых.
Давайте тут лирическое, техническое отступление. Есть
Давайте.
Худкие станции, а есть повольные. Чем они отрозниваются помеж собой?
Давайте тогда начнем с самой истории. То есть электромобиль, скажем, от обычного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания отличается тем, что у него привод – электромотор. А энергию этот электродвигатель берет из батареи аккумуляторной. Батарею аккумулятор надо заряжать. То есть два минуса у электромобиля – запас хода на одной зарядке и время зарядки. Вот, значит, заряжать электромобиль, любой электромобиль, можно от обычной сети, 220-380 вольт.
Ну, это легендарный, да, протягнул подолжальник, прозвокнул свою квартиру, да?
Да-да-да, у нас в клубе, в нашем, очень много людей, скажем, ну, я знаю двоих, которые с третьего этажа, один со второго этажа выбрасывают удлинитель.
На ночь поставил, да.
Но это, вот, скажем, то, что они делают, это... В принципе, те же зарядные станции, которые предлагает нам государство до 2021 года. То есть, это не зарядная станция, это просто удлинители, розетки, как это назвать, я не знаю. То есть, это не зарядная станция.
А как это называется? Это зарядная станция
переменным током. Тип 3, да, вот то, что они пишут, мода 3. То есть, это, в принципе, обычные, скажем, розетки, и автомобиль может заряжаться от этой, скажем, зарядное устройство зарядное, может заряжаться только с той скоростью, на которой рассчитана внутренняя зарядная станция самого автомобиля. Как правило, это 3,5 киловатта, есть 6 киловатт максимальная мощность, ну и самая, скажем, самая мощная Тесла, которая стоит на нынешний момент, выпускается 16 киловатт, она может взять.
А что это значит у хвилинах, у годинах, у километрах? Да.
Ну вот смотрите, если, скажем, Tesla P100D имеет батарею 100 киловатт-часов, в час она может взять всего лишь 16 киловатт, то, соответственно, от этой... зарядной станции типа Model 3, она 16, будет заряжаться, да, там 8 часов.
Ну, 6.
Ну, с учетом потерь. Нет, вы понимаете, ага. Там тоже 16 киловатт, это же не прямая энергия. То есть, там еще есть потери, там еще есть, скажем, периоды, когда батарея заряжается не полным током, а там частично. То есть, в принципе, это 8 полноценных часов, это самое мощное. А если, скажем, взять Nissan Leaf, который имеет батарейку 20 киловатт, а у него бортовое зарядное стоит 3 киловатта, то, соответственно, тоже, если 20 разделить на 3, получается, что 7 часов зарядки для того, чтобы полностью зарядить. То есть, вот эти зарядные станции, которых будет у нас установлено 1224 штуки, мода 3 к 30-му году, они будут позволять заряжать нам автомобиль, грубо, 15 км в час.
Я еще думаю так, что техничный прогресс, он же так само не стоит на месте. И коли сегодня 16 киловатт, да, то раз в 2030-м годе это может быть, в принципе, и больше.
Да.
Ну, теоретично, да?
Теоретично, да. Но, понимаете, здесь еще какой момент, что... В принципе, человечество уже много знает про электричество. Сам Тесла, скажем, он жил еще в начале, в конце 18-го, да, уже больше. Он уже в те годы, скажем, научился передавать электроэнергию большие мощности на большие расстояния без, скажем, без проводов. Я думаю, что человечество к этому придет, мы будем передавать. Но, опять же, наша страна-то не учитывает этого, она все равно устанавливает 1224 медленные зарядки, которые, скажем, полностью, скажем, совпадают с... розетками обычными, которые стоят гораздо дешевле, и они, я считаю, что они не нужны.
Так, чекайте, я вот зараз дачу личбу эту 1224.
Да, к 30-му году.
То бок только 80.
Моды 4, да.
На всех
основных
автомагистралях,
да.
50-70 километров. А то бок, в принципе, коли не улечить этой 80 мод 4, подороже на электромобиле по Беларуси будет выглядеть так. Ты проезжаешь... Сколько? 300-400 километров, и мусишь 8 годин после этого...
Ну, 300-400, это, скажем,
или
для Теслы.
Так.
А, скажем, если взять самый распространенный, скажем, самый доступный на сегодня электромобиль Nissan Leaf, то у него пробег летом 140, зимой 100. 100 километров проехать, и потом надо стоять 4
часа. 8
годин. Ну, там, скажем, 4 часа надо стоять.
Угу.
То есть, как сам по себе, скажем, электромобиль в этом плане, он не очень комфортен. А вообще везде, скажем, принято, и я думаю, что электромобили выпускались с такой целью, что ночью, когда вы спите, отдыхаете, ваш автомобиль стоит, в это время должен заряжаться. То есть, вот как у меня дома. Приехали вечером, все легли спать, 10 часов дешевый тариф начался, мне машины включились, они заряжаются. Я утром сажусь в машину, она у меня полностью заряжена, я езжу. 300 километров проехал, вечером домой приехал, опять. Ну, то есть, вот этот процесс, он должен двигаться так. То есть, розетки должны быть везде во дворах, тогда люди будут покупать машины. Тот же Nissan Leaf, если человек проезжает в день 100 километров, ему достаточно вечером.
Чисто по городу, на працу, с працы, у краму, там по справах, куда-нибудь.
Да, приехал ночью, пока спишь.
А я навод у Могилёв, самый близкий областный центр, до Минска, уже не съездишь.
На электромобиле, скажем, кроме Теслы, на сегодняшний день, кроме Теслы, ни на одном электромобиле это не будет комфортно, потому что у Nissan Leaf запас хода 140 километров. Даже если у нас к 30-му году поставят их на расстоянии 50-70 километров быстрой зарядки, то это все равно ему придется стоять на быстрой зарядке порядка полчаса, потом проезжать 100 километров, 5 полчаса. То есть, вот это расстояние в 300 километров он будет преодолевать там 5 часов.
Ну, в принципе, ну да.
Зараз нет,
на
это...
бензиновом руховику, конечно, можно доехать там за 1,5-2 годины, ну, за 2 до Могилёва,
да,
а тут 5. Али коли там поставить, не ведаю, краму, кава, там, не ведаю, инфраструктура вось гэта вся. Ну, проехал 100 километров с комфортом, отпочу, поехал далее.
Нет, ну, здесь немножко, мне кажется, вы не совсем до конца осознаете. Я уже 3 года, 4-й год езжу на электромобилях, я выпил на заправках Беларуснефти столько кофе, что уже просто мне, я не могу на него смотреть. А представляете, что человек, которому надо будет каждый день там, или раз в неделю ездить в Гомель, и через магазины, ну, у него денег не хватит, потому что все равно, скажем, магазин устроен так, что ты пришел, что-то увидел, захотелось купить. И получается, что, ну, и когда осознаешь, что ты вместо того, чтобы за 2 часа проехал это все за 4,5, нагулялся по магазинам, накупился, но все равно сам по себе факт, что ты потратил 3 часа на то, чтобы стоять.
Просто стоять.
Просто стоять и заряжаться.
Хочешь ты каву, не хочешь ты каву, да, все равно пьешь. Иначе просто сидишь там. Ну, один шабок, конечно, и зиму. Коли уявить, например, себе, да, то додатковые полгодины стояния где-нибудь у 25-градусный мороз, это так само не вельми-то и приемно.
Да, и еще, как правило, скажем, эти зарядки ставятся так, что можно заряжать только одну машину. А представляете, вот у меня было несколько моментов, когда приезжаешь на заправку, а тут раз, а зарядная станция, которую, на которую ты рассчитывал, она не работает. Это получается вообще просто вот...
Ты, например, я на занятая.
Да, или занятая.
Так, тоже само же бывает. Может быть, правильно, да?
Так же, как вот мы в Мурманск ездили сейчас. Было очень некомфортно, потому что мы поехали на 2 машинах. А все зарядные станции, кроме Tesla Supercharge, они рассчитаны на 1 машину. И получается, мы стояли сначала 1 машину заряжали 1,5 часа, и потом 2-ю машину заряжали 1,5 часа, потому что ехали как бы вместе одной компании. И получается, 300 километров проехали, 3 часа стоит.
Ну да, тут вам треба было, видать, 1 машину зарядить и поехать...
Но все равно мы...
И вы сустракались только на этих заправочных, не заправочных, а зарядных станциях, да?
Так все равно, получается, все равно, если мы вдвоем приехали на 1 зарядную станцию, то...
Ну, 1 машина съезжала, а 2-я машина приезжала. Не как так. Ну, короче,
да.
Правильно изучено.
В том плане, что вот, скажем, сами зарядные станции, которые вот у нас хотят 80 поставить, их все равно надо ставить в паре, хотя бы в паре. То есть, если 1 занята, то можно зарядиться на 2-ю и поехать дальше. Угу. Вот это не совсем комфортно.
А як вы думаете, вот это 1304 зарядные станции, на какую прикладно колькость автомобилей, да, вот яны различены, какую колькость автомобилей яны могут забеспечить? И, ну, до речи, можно тут как раз отказать на питание, кольки зараз прикладно в Беларуси электромобилей?
Порядка 100, но везде информация проходит, что около 100 чистых электромобилей, не включая гибридов, у нас есть. Но вообще, если рассматривать...
Ну, хотя бы на 100 электромобилей, этих 1304, это нормальный объем?
Ну, давайте вот я категорически против тех положений, которые здесь написаны. Я просто их не поддерживаю, я даже противник. Я считаю, что эта вся программа разработана абсолютно неверно, неправильно. Как правило, днем автомобиль у каждого владельца, он либо ездит, либо стоит возле офиса. Заряжать его возле офиса можно обычную розетку поставить и заряжать точно так же, как эти 1224 зарядные станции. Стоимость одной зарядной станции в разы, в десятки раз выше, чем стоимость одной розетки. И заниматься этими, скажем, установкой розеток, мне кажется, не надо Беларуснефти. У нас есть Минскэнерго или там Минэнерго, Министерство энергетики, которое должно продавать электроэнергию. Оно, по идее, должно продавать электроэнергию, особенно если взять ночью. Они просто теряют. Электростанция работает, генератор вырабатывает электрическую энергию. Эта энергия приходит к розеткам, а ее никто не берет.
До речи, недавно мы писали артикул, что вытворчесть этих станций будет в Беларуси наладжена в Витебску на заводе «Витязь». И третью, вот эту, как вы кажете, розетку, да? Розетку сирот поля они уже засвоили, да? А четвертую я еще только распрацовываюсь. То бок ее покуль что нема, ну, нават у белорусским, как бы, проекте, да? Вось, але я все ж таки обещаю, что...
Вы знаете, я с инженером с Витебска, вот от тех, кто делает эти зарядные станции, связывался, писал. Меня очень возмутил факт, что у нас в 40 километрах от Минска есть заряд, ну, скажем, станция зарядки быстрая, она сломалась. Ее не могли поремонтировать и поставили там вот эту вот зарядную станцию в Витязи. Скажем, если я еду на Тесле, то я могу там за час взять порядка 30 километров. То есть мне для того, чтобы доехать до Минска, надо там час простоять. Если на Nissan Leaf, то это надо 1,5-2 часа отстоять. То есть эта зарядная станция, она абсолютно не нужна. А для Витязи, не знаю, я бы посоветовал все-таки съездить во Францию, посмотреть, как у них на фонарных столбах висят обычные управляемые розетки.
Вот на словах говорить. На фонарных столбах висят,
да,
я немножко напрягся.
Я
но...
был поражен, понимаете, мы были не в самом лучшем районе Парижа, это, скажем, Монмартр, район Монмартра, где там... недорогая гостиница, вот возле парковки этой гостиницы стояло 2 фонарных столба. На столбах висели коробочки, скажем, 25 на 20 сантиметров и толщиной 15 сантиметров. И маленькая узенькая там дырочка, типа монеты бросать. И написано 2 евро. Бросаешь 2 евро, разблокируется какое-то устройство, открывается крышка, в которой стоит резетка 220 вольт и 380. То есть ты приехал туда на стоянку, поставил машину, бросил 2 евро, включил свою машину на зарядку и заряжаешься. Но я думаю, что это устройство, которое там стоит, оно стоит, ну, 100, ну пусть даже 200 евро. Понимаете, это никак не сравнимо с теми функциями, которые предлагает Витя в своих зарядных устройствах за 1500-2000 рублей. Это неправильно. И такие зарядки надо, чтобы, вот если бы я был, скажем, составителем этого, этой программы, я бы, конечно же, обязал бы Министерство энергетики делать такие, скажем, недорогие коробки, которые будут доступны в любом дворе, в любом доме, на любой парковке. Если человек пришел, включил и все, и тогда у него проблемы сразу отпадают. Не надо ехать к магазину, не надо ехать куда-то, у него ночью машина заряжается.
Цалкам размову з экспертам па электрамабілях Вадзімам Шутом пра тое, ці змогуць беларусы перасесці на экалагічны аўто, слухайце і глядзіце на нашым сайце eurradio.fm.
Дарэчы, кампанія Ягуар плануе цалкам адмовіцца ад рухавікоў унутранага згарання. Поўны пераход на электрацягу можа адбыцца менш чым за 10 гадоў, прычым ужо распрацаваныя ўсе этапы рэалізацыі гэтай стратэгіі.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Александр Крыновіч выйдзе на волю з калоніі змоснага рэжыму ў 2022 годзе. Пасля разгляду апеляцыі сталічны суд скараціў тэрмін для бізнэсоўца з 6 да 5 гадоў. Аднак абарону такі вынік не задавальняе.
Адвакат Крыновіча адзначыў, што бізнэсоўца пакаралі паводле артыкулу аб дачы хабару больш жорстка, чым атрымальнікаў хабару сістэмы ЖКГ. Па яго словах, бізнэсовец толькі аднойчы даў калегам 60 тысяч рублёў на дачу хабару, але не кантраляваў каму і колькі давалі.
Наконт артыкулу аб ухіленні ад падаткаў абарона заяўляла, што Кнэровіч не быў фактычным кіраўніком кампаніі ў той час, калі ўзніклі праблемы з падатковай. Гэтую інфармацыю пацвердзілі таксама сведкі. З гэтай нагоды адвакат прасіў скараціць тэрмін у 2 разы. Аднак суд не задаволіў гэтую просьбу абароны.
Пра тое, што адбываецца з Кнэровічам за кратамі і як на змену прысуду адрэагавалі ягоныя бацькі, даведаемся ад нашага журналіста Алексея Карпекі.
16 кастрычніка Мінскі гарадскі суд разглядзеў апеляцыю бізнесмена Александра Кнэровіча. Адвакат патрабаваў для бізнесмена апраўдальнага прысуду. Суд не прыслухаўся да яго аргументаў і знізіў тэрмін зняволення Кнэровіча ўсяго на год – 6 да 5 гадоў. Прысуды іншым вязням пакінулі без змен. Станіслаў Кнэровіч, бацька Александра, распавёў Еўрарадыё, што ў лістах сын піша, што доўга рыхтаваўся да апеляцыі. На стан здароўя прадпрымальнік не скардзіцца. У СИЗА Кнэровіч робіць зарадку, чытае кнігі і газеты.
Результат, знаете, исходя из того, что остальным ребятам там ничего не сняли. Здесь для Александра один год сняли. Ну, вот, понимаете, один год – это один год. Ну, конечно, результат. Естественно, хотела власть бы вот по требованию адвоката, то, что как адвокат выступал, он вообще, ну, отменить, так как там масса проблем есть. Вот один год – это один год.
Директора группы компании «Сармат» Александра Кнэровіча затримали 25 студня 2017 года. 4 липня Минский городский суд признал предпринимальника виноватым во ухилении от выплаты податков, у особливо буйным померы. Бизнесмен отримал 6 годов позбавления воли с конфискацией майомости и позбавлением права займать керующие посады тягом 5 годов. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дзякую, Алексей. Я нагадаю, што адразу пасля затрымання Кнэровіча Александр Лукашэнка заявіў аб адназначнасці вінаватасці бізнэсоўца. Па словах кіраўніка Беларусі, на прадпрымальніку няма дзе ставіць таўро.
Дарэчы, Кнэровіч неаднаразова крытыкаваў тое, як развіваецца эканоміка Беларусі, а за ягоным матэрыял з крытыкай спосабаў святкавання Дня Перамогі часова блакавалі сайт kuku.org.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зыбош.
Вітаю! У ефірі новини шоу-бізу і я, Маша Колєснікова. Правління національної телекомпанії Болгарії вирішило відмовитися від удзелу у Євробаченні у будучому році. Про гэта інформує сайт телекомпанії. Цитата: «Рашэнне з'являється часткай мер, якія правління телекомпанії розпочало для оптимізації державних видатков», говориться у повідомленні. У компанії адзначылі, што кошт падрыхтоўкі удзельніка конкурсу і яго кампазіцыі нашмат перавышаюць разумныя выдаткі, якія можа дазволіць сабе грамадскае тэлебачанне. Арганізатары конкурсу адзначылі ў Twitter, што ім сумна чуць пра рашэнне Болгарыі. Каманда Болгарыі заўсёды вельмі весела працавала, і іх удзельнікі былі фантастычнымі. Мы з нецярпеннем чакаем, каб зноў іх вітаць на Еўрабачанні, сказана ў паведамленні. Славутый музычны фестываль Glastonbury збіраецца выпусціць кнігу мемуараў да свайго 50-годдзя. Рэліз яе намечаны на восень будучага года. Пра свае ўражанні ад фестывалю раскажуць не толькі арганізатары, але і музыкі, якія выступалі на яго сцэне: Ноэль Галахер, Крыс Мартін, Джей-Зі, Долі Партон і многія іншыя. У кнізе таксама будуць сабраныя інтэрв'ю, архіўныя матэрыялы і эксклюзіўныя фатаграфіі. The Smashing Pumpkins представили новое музычное видео на песню Silvery Sometimes. Композиция увозит у будущий долгочаканный альбом гурта Shiny and Oh So Bright, релиз якого намечены на 16 листопада. Режиссером и сценаристом клипа стал фронтмен The Smashing Pumpkins Билли Корган. По сюжете удельники гурта вырашаются провести ночь у доме с паранормальными з'явами. Спочатку герои воспринимают то, что отбывается, как розыгрыш, але с часом им становится не до жартов. А кроме самих The Smashing Pumpkins, у здымках кліпа ўзяў удзел вакаліст гурта Sugar Ray Марк Макград, які сыграў ролю вядучага мерапрыемства. Раней гурт ужо выпусціў кліп на сінгл «Саляра». Абедзве кампазіцыі ўвойдуць у новы альбом «Smashing Pumpkins», запісаны пры ўдзеле Білі Коргана, Джиммі Чэмберліна і Джеймса Іха. Апошні раз у такім складзе музыкі запісвалі альбом 18 гадоў таму. Фронтмен Аскін Александрія Дэнні Уорснап прадставіў кліп на сольны сінгл «Angels». Відео уявляе сабой нефармальную хроніку адносін Дэнні і яго нявесты Вікторыі. Love Story пачынаецца і завяршаецца кадрамі прапановы рукі і сэрца. Пра заручыны Дэнні з яго каханай стала вядома ў жніўні. У новым кліпе можна ўбачыць, як менавіта гэта адбылося. У мінулым годзе Дэнні Уорснап выпусціў сольны альбом «The Long Road Home». І ў цяперашні момант музыка рыхтуецца да тура. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.